Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 926-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 5 глава. Мы начинаем читать с 20 стиха. Мы помним, что Даниила призвали в присутствие царя Валтасара, чтобы он, Даниил, истолковал Валтасару надпись на стене. До него никто не мог это сделать. Мудрецы вавилонские здесь оказались бессильными. И да, Даниил истолкует эту надпись, но сначала скажет слово этому молодому царю. Пожалуй, это лучшая проповедь, которую можно было сказать Валтасару в этой ситуации. Раньше уже было так, что молодой Даниил представал перед пожилым царем Навуходоносором. А теперь все наоборот. Пожилой Даниил приходит к молодому, даже еще не совсем царю, а выскочке, богохульнику, Валтасару. Читаем 20 стих 5 главы книги пророка Даниила. «Но когда сердце его, то есть Навуходоносора, надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей». Такое напоминание было для Валтасара не лишним. Даниил рассказывает о том, как Бог работал с его предком, великим царем Навуходоносором. Читаем теперь дальше с 21 по 24 стихи. «И отлучен был, Навуходоносор, от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Давайте здесь остановимся на минутку. Вы помните гордыню Навуходоносора? Вы помните его отказ признавать Бога? Однако Бог смирил его, и Навуходоносор услышал это слово. Навуходоносор принял то, что хотел сказать им Бог. И Валтасар, конечно, во всем этом знал. Почему? Да потому что так написано в 22 стихе. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Мы сейчас с вами к этому вернемся. Вопрос о людях, которые знают, но не принимают. Это очень серьезный вопрос, куда более серьезный, чем вопрос о людях, которые не знают. Тем, кто не знает, нужно просто сказать, донести. А что делать с теми, кто знает, но отказывается принимать? Читаем дальше 23 стих. «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание». Очень суровые слова. Однако обратите внимание, что Даниил проповедует четко и конкретно. Прежде чем истолковать надпись, он напоминает Валтасару про Навуходоносора. Он напоминает, что Навуходоносор был абсолютным монархом, и никто не мог с ним спорить. Никто не мог сказать Навуходоносору, что ты делаешь. И вот в какой-то момент Навуходоносора охватила гордыня. Эта гордыня все росла, и в конце концов Бог ее смирил. И так смирил, как может сделать только сам Бог. Бог смирил Навуходоносора через трагедию в его жизни. И очевидно также, что Валтасар знал о том, что было с Навуходоносором. Знал, но предпочел не услышать, не заметить, проигнорировать. Он таким образом фактически отверг Бога, пренебрег Богом, посмеялся над Богом. Валтасар знал истину, но отверг ее. И Бог уничижает только тех, кто знает истину, однако сознательно противостоит ей. Во время великой скорби в заблуждение впадут именно те, кто отвергали свет Христов. Об этом мы читаем, например, у апостола Павла во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, начиная с 8 стиха. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Почему приходит вера в ложь? Потому что человек отказывается верить истине. Человек отказывается от Бога, и вместо Бога в его сердце приходит отец лжи. Даниил таким образом провозглашает принцип, который действует в Божьем замысле не только во времена самого Даниила, но и на протяжении всей истории человечества. И апостол Павел подтверждает этот принцип, да и сам Господь Христос подтверждает его. Понимаете, если вы отвергли Бога, то вы тем самым открываете себя для любого культа, для любой секты, для любого обмана, для любого заблуждения, для любого лжеучения. Именно поэтому мы, кстати, и ведем наши программы. Глядя вокруг, мы видим, что в христианском мире достаточно много разрозненных проповедей, но очень мало систематического изучения Библии с начала до конца. Мы же считаем это важным. Нам сегодня чрезвычайно важно провозглашать то, что говорит сам Бог. Потому что никого, по большому счету, не интересует, что думаете вы или что думаю я о вопросах вечной жизни. Это прерогатива Бога. Важно понимать и провозглашать, что думает Бог. Христос предупреждал: «Я прихожу со своим именем, и вы меня отвергаете. Но если кто-то придет именем своим, то его вы примете». Навуходоносор, о котором мы сегодня вспоминаем, оказался и великим политиком, и великим правителем, и умалишенным человеком. И вот это умопомрачение было связано как раз с тем, что Навуходоносор отвергал Бога. Ну а что до Валтасара, то он оказался хвастливым богохульником. Тогда вопрос. Можно ли сказать, что Валтасар совершил смертный грех? Можно ли сказать, что действие Валтасара квалифицируется как хула на Духа Святого? Подумайте и ответьте на это сами. Скажу здесь лишь одно. Валтасару была предложена жизнь, и он отказался. Ну и дальше мы с вами подходим к новому разделу. Валтасар найден легким. И, кстати, относится это не только к нему самому, но и ко всему Вавилону. Когда я впервые услышал проповедь по 25 стиху книги пророка Даниила, 5 глава, я решил, что проповедует по-украински. Ну, потому что, по крайней мере, первое слово я понимаю. Но дальше мое понимание тогда не продвинулось. 25 стих. И вот что начертано. «Мене, мене, текель, упарсин». Что же это такое? Это некая сумма мер ценности, принятых в те времена. Дело в том, что основной единицей ценности в Вавилоне был золотой шекель или текель. 25 шекелей составляли упарсин. 50 или 60, по разным данным, шекелей составляли один мене. Кстати, это слово, возможно, вам знакомо и из Нового Завета, но вы видели в Новом Завете слово мина как денежная единица или единица ценности. Вот это то самое мене, которое мы видим здесь, в книге пророка Даниила. Царь Валтасар, который еще даже царем-то не был, решил, что он крут и славен. Однако слава эта и крутость эта на Божьих весах, как выяснилось, ничего не стоит. О вавилонских денежных мерах и мерах ценности мы читаем в книге пророка Иезекииля, 45 глава, 12 стих. В сикле, сикель – это шекель, это тот же самый текель. Итак, в сикле 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот такое определение мер ценностей. В 28 стихе появится слово «перес». «Перес» – это, собственно, и есть тот самый гер, та самая часть шекеля. То есть шекель, самая маленькая денежная единица, будет разделена еще на 20 гер. Что же получается? Бог возвысил Вавилон, ну а теперь он низвергнет Вавилон. Вавилон был тяжелым, великим, славным. Теперь же Вавилон оказывается легким. Кстати, в Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, есть две очень важные главы о церквях, вторая и третья главы. И это церкви, которые осуждены Христом. Некоторые из этих церквей мнили о себе очень и очень много, однако также оказались легкими. Бог взвешивает всех нас на своих весах. И Он говорит: «Покайтесь». Он говорит, что нашей праведности недостаточно, не тянет она, потому что наша праведность подобна испачканным одеждам. Нам нужна Христова праведность. Об этом мы читаем, например, в послании к Римлянам, 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки». Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Бог взвешивает наши действия, действия каждого человека. И все согрешили, все неправедны перед Богом, все мы оказались легкими. Давайте вернемся к тексту Даниила, 26 стих. Вот и значение слов. «Мене» – исчислил или взвесил Бог царство свое и положил конец ему. Вот это слово «мене», как наибольшая единица, указывает на то, что и этому придет конец. Дальше «текель». Ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот этот текель – это мелкая единица, которая относится сейчас к царю Валтасару. Дальше. Перес – разделено царство твое и дано медянам и персам. Вот такое толкование. Я убежден, что Бог держит все в своих руках. Он стоит у руля, и Он управляет, и будет управлять так, как считает необходимым. Между прочим, он реально правит, в отличие от людей, которые напускают на себя порой очень важный вид. И придет день, когда явится Христос и установит свое царство. Я убежден, хотя не могу этого доказать, что время жизни каждого из нас записано у Бога. Есть люди, которые, например, боятся летать на самолете. Им кажется, особенно когда самолет начинает трясти в воздухе, что сейчас им придет конец. Возможно, это и так. Но, понимаете, ни одному из нас не придет конец, пока не исполнится время, назначенное нам Богом. Бояться, переживать по этому поводу не стоит. Вот тогда, когда Бог захочет нас призвать к себе, тогда и придет конец. Это может быть, когда вы летите в самолете. Это может быть, когда вы едете на машине. Это может быть, когда вы вроде бы тихо и спокойно спите в своей постели. Конец придет в то время, которое установлено Богом. Но больше того, и это тоже не конец. Это начало нового. Каким же будет это новое? Зависит от того, что произошло с нами в жизни. Ответили мы на призыв Иисуса Христа или нет? Услышали мы Божие Слово, услышали мы Божий голос или нет? От этого и зависит, что будет с нами в вечности и где мы будем проводить эту самую вечность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 29 стих. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу». Это очень дорогая ткань, кстати, красная ткань. Дело в том, что краски-то в те времена были только естественные. Искусственных красителей не было. И вот красный краситель было очень сложно получить. Поэтому и стоил он дорого. Поэтому багряница, красная или багровая ткань, очень и очень ценилась. И вот Даниила облекли в багряницу. Насколько я понимаю, даже его не спросили. Помните, Даниил отказался принять дары царские. Но царь, даже такой молодой и задиристый царь, остается царем. Было сказано, будут дары. Но, как мы сейчас с вами увидим, дары были совершенно уже бесполезны. Они были совершенно не нужны. Итак, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его. Это символ власти. Дальше. И провозгласили его третьим властелином в царстве. Вообще все это иронично. Царю только что было сказано, что ему и его царству придет конец. Он не может сделать Даниила вторым, потому что он сам второй. Но он все равно делает то, что собирался. Даниила провозглашают третьим властелином в царстве. А между тем армия медян и персов уже рядом с городом. И, возможно, как раз в то время, когда происходило это провозглашение, бойцы этой армии уже проходили в город. Я напомню то, что не описывается в Библии, однако об этом рассказывают греческие историки. Мы можем согласиться с этим, можем с этим поспорить. Это не Слово Божие, но рассказывают о том, что медяне и персы отвели воду из канала, по которому эта вода должна была поступать в Вавилон. Через стены Вавилона им было не пройти. Но канал-то проходил под стеною. И вот эти самые солдаты, персидские солдаты, медяне в данном случае, потому что это была совместная империя мидов и персов, вот эти люди проходят под стеной, проходят по каналу для воды. И интересно, что стражи городские, городская охрана, так ничего и не заметили. То есть в тот момент, когда неприятели проходили под стеной, их просто не заметили. А дальше было уже поздно. Иногда, кстати, спрашивают, ну как же они не заметили? Ведь вода перестала поступать. Это же должны были заметить. Ну, здесь две вещи. Во-первых, там не было в нашем современном понимании водопровода. Вода поступала, но она собиралась в резервуары. И в резервуарах вода была. Во-вторых, вспомните, что сначала был праздник и пир, а потом был всеобщий шок. И явно им в то время было не до того, чтобы посмотреть на уровень воды в резервуарах. Однако замечу, что библейского автора совершенно не интересует, как именно пал Вавилон. Для библейского автора гораздо важнее само событие или сам его результат. Читаем библейское описание этого события. 30 и 31 стихи. «В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит». Все буквально одним стихом. Убит. Не было смысла раздавать награды. Не было смысла раздавать почести. Кстати, вполне возможно, что тот факт, что Валтасар настаивал или настоял на получении Даниилом награды, вполне возможно, сам этот факт также указывает на неверие Валтасара. Понимаете, если бы Валтасар в тот момент поверил Богу, он бы явно должен был заниматься чем-то другим, а не раздачей наград. Странное поведение Валтасара. И, конечно, все это описание очень и очень иронично. Дальше 31 стих. «И Дарий Медианин принял царство, будучи 62 лет». Итак, империя переходит в новые руки. Валтасар убит. Вавилонское владычество закончилось. Бог совершил то, что обещал. У царя Валтасара были свои планы. Он думал свои мысли. Но знаете, в этом контексте совершенно не важно, что он думал. Важно, что думает, решает, говорит и делает Бог. Здесь не наши весы, здесь его весы, его стандарт. И все мы найдены легкими. Мы не дотягиваем до Божьих стандартов, до Божьей планки. Бог предлагает нам спасение, но без Бога мы потеряны. Возвращаясь к книге Даниила, мы с вами видим, что правителем становится Дарий, медианин. Кстати, и об этом тоже было пророчество. В книге пророка Исаии, 21 глава, я как-то спрашивал, кто слышал проповедь по Исаии, 21 глава, и практически никто такой проповеди не слышал. А вот по книге пророка Даниила, 5 глава, проповедуют довольно часто. Давайте все-таки вернемся к Исаии, 21 глава, 5 стих. «Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты!» Буквально один стих. Почитайте его в контексте, тоже будет интересно. В начале стиха они приготовляют стол, они устраивают пир, они едят, они пьют. И тут как раз в разгар этого пира, в разгар этого празднества, когда люди вообще не очень понимают, что происходит. «Вставайте, князья, мажьте щиты!» А поздно вставать, поздно биться, потому что Бог приготовил все в свое время. Да, кстати, будет также и возрождение Вавилона, но нового. Мы об этом прочитаем в Откровении 18 глава. И тогда окончится человеческая цивилизация, потому что вся цивилизация перед Богом найдена легкой. Пал Вавилон. Я думаю, что некоторые из вас помнят эти слова как раз по книге Откровения Иоанна Богослова. Но первое падение Вавилона и его второе падение очень похожи друг на друга. Бог вмешивается в дела человеческие. Или точнее, Бог говорит свое слово как единственный, кто имеет полное право сказать заключительное слово. И вот еще что интересно по поводу Вавилона. Ведь такое Божие вмешательство в дела было еще и раньше. Помните Вавилонскую башню? Помните людей, которые строили это чудо инженерного мастерства на равнине Синар? Об этом говорилось в книге Бытие, 11 глава. И Бог тогда точно так же сошел и совершил свое дело. В последние дни Бог тоже сойдет и совершит свое дело. Ну а мы с вами подходим к 6 главе книги пророка Даниила. Возможно, это одна из самых известных глав этой книги. «Даниил во львином рве». Я думаю, вы слышали проповеди об этом. Я думаю, вы смотрели мультфильмы об этом. Я думаю, вы видели картинки на эту тему. Да, об этом очень-очень часто говорят. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Ведь Даниил провел лишь одну ночь во львином рве. Всего одну ночь. А большую часть своей сознательной жизни он провел в царском дворце. И дворец был куда более опасным местом, чем львиный ров. Понимаете, львы не могли прикоснуться к Даниилу. Вот во дворце ему постоянно угрожала опасность. Он общался с Навуходоносором, он общался с его потомками, он общался с персидскими царями. И Бог хранил Даниила на протяжении всего этого времени. Мы как-то зачастую это не замечаем. Люди часто говорят про Даниила во львином рве. Я же хочу говорить о Данииле в царском дворце. Даниил был в постоянной опасности. И ему необходима была Божья защита. Мы с вами будем говорить об этой главе еще и потому, что в ней есть нечто очень важное для нас сегодня. Кстати, у нас будет две встречи по этой главе, за одну не успеем. 6 глава содержит указ Дария, медианина. Мы с вами прошли огромный путь от Навуходоносора к Валтасару, от Валтасара, царя Вавилонского, к Дарию, царю Персидскому. И Дарий повторяет то, через что когда-то проходил Навуходоносор. Дарий хочет, чтобы поклонялись только ему. И Даниила бросают в львиный ров за то, что он продолжает поклоняться Богу. Шестая глава – это последняя глава в историческом разделе книги пророка Даниила. И эпизод из жизни Даниила, который здесь описан, это еще один пример Божьей защиты. Это также замечательная параллель к третьей главе. Там Бог защитил троих друзей Даниила. Здесь Бог защищает самого Даниила. И если, говоря о третьей главе, мы не знали, где находится Даниил, то сейчас мы не знаем, где находятся трое его друзей. Возможно, правда, их уже нет в живых. И еще один аспект. Третья и шестая главы открывают перед нами важнейшую грань того, как Бог сохранит остаток из язычников во времена великой скорби. И нам с вами важно это слышать. Ведь нам сказано: «Бодрствуйте, трезвитесь, потому что противник ваш, как рыкающий лев, ищущий кого бы пожрать». И знаете, ведь каждый из нас живет в львиной клетке. Клетка – это наш мир. Есть некто, ищущий кого бы пожрать. Да, друзья, это было такое короткое предисловие. В следующий раз мы перейдем к тексту 6 главы. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.